Виктор Молотов, Илья Савич, Учитель особого назначения, том 10. Глава 1. Праздник мы устроили знатный. Весь сломанный сапог был битком забит моими бесятами. Весь второй Д в полном составе, но помимо них были и другие. Ребята из учебки, Василиса, Таня, Олег с Витей, Мирон с Юрой, которые в последнее время вообще стали закадычными друзьями. Лёша, причем этот, скромно сидел рядом с Анфисой Калугиной. Владислав, Сава и Лёня спорили между собой, кто из них был ближе всего к победе. Но их прервала Настя, сообщив, что чуть-чуть не считается, а если продули, так и нехрен ни о чем спорить. Тренироваться надо больше. Но не сегодня. Сегодня день веселья и праздника. И моего тоже, кстати, ведь по количеству учеников, которые попали в команду турнира, я все же получил назначение на сопровождающего учителя. Кстати, помимо моих ребят, из победителей еще присутствовал Марк. Аристарх на приглашение не явился, но никто не ожидал другого. Но главным триумфатором на этом празднике был, конечно, Данила. «Да я тебя чуть сам не прибил, гаденыш!» — по-дружески зубоскалил Антон. «Я за него, считай, на амбразуру грудью попёрся, а этот глядит по сторонам и ни хрена не делает. Не, ну разве так можно, я спрашиваю, а?» «Да ладно тебе!» — похлопал друга по плечу Саня. Саня у нас весь светился, выглядел довольным, как кот объевшийся сметаны. «Ну еще бы! Он ведь первый среди победителей!» А по регламенту это значит, что он теперь капитан команды. Когда Аристарх узнал об этом, мне кажется, его предки до 10-го колена в гробу перевернулись. У Анжелы, кстати, тоже. Но она сама перевернулась за всех своих предков, чуть ли не сальто от удивления выдала, когда им объявили об этом.
«Все же обошлось, Тоха!» — улыбнулся Саня. «Расслабься и получай удовольствие! Гуляем!»
Но на этом подбадривания Сани закончились, потому что его увела за собой Вика. Танцевать. Стрик как раз завел драйвовую песню, под которую многие сразу же пустились в пляс. Многие и среди них даже был Теодрир. Скакал он по танцполу, сотрясая столы вокруг. «Вальди!» — громко потребовала Лена, сидевшая рядом со мной. «Где наша еда? Я жутко проголодалась!»
«Сейчас, сейчас, Леночка!» — раздался голос здоровяка из кухни. «Уже бегу!»
Как они умудрялись без магии перекрикивать шум вокруг, я понятия не имею. Но вскоре появился сам Вальди с двумя здоровенными подносами.
«О, кайф!»
— с наслаждением, с искорками в глазах протянула Лена. А я сидел рядом и молчал, наслаждаясь видом женщины, которая любит есть и совершенно этого не стесняется. Тяжелые подносы грохнулись на стол. А тяжелые они были, потому что еды мы заказали много. По одному набору, без особого разнообразия и лишних изысков, но жутко вкусные. Во-первых, конечно же, жареная картошечка, посыпанная зеленью с лучком в маслице. Глянцевая поджаренная корочка играла на свету при тусклом свете, который царил в клубе. На широкой плоской тарелке рядом ассорти шашлыка. Свинина, баранина, курица. Как там говорила Настя? Май у людей на шашлык уже все мысли заточены. Ну или вроде того, не столь важно. И это было сущей правдой. Шашлычок. Да на углях, да по особому рецепту маринада самого Кока. С которым он, кстати, не спешил делиться. И это было еще одной преградой для ястреба, который хотел знать все. В третьей миске, которая отдаленно напоминала тазик, на нас заманчиво поглядывал морковный салат с сыром и чесноком. К мясу да картошечке — самое то. А еще, ну, конечно же, куда ж без него — квас. Здоровенная такая кружка с пенкой. И нарезанный свежевыпеченный ржаной хлеб с зернами. В общем, мы не тянули и сразу накинулись на еду. И я победил. Правда, с небольшим отрывом. У Лены сейчас аппетит был очень здоровый, а все потому, что она наконец-то преодолела рубеж своего ранга. а это вызывает дикий аппетит. Но я справлялся. Так сказать, мой рабочий вес пересилил ее максимальный. Хе-хе-хе. А пока мы наворачивали за обе щеки, среди общего гула раздался требовательный возглас.
«Вальди! Котлетосов мне!»
Это был ястреб. Он сегодня последний день гостил в академии. Дальше уже все, тянуть некуда. Отпуска закончились, и его ждала служба. И напоследок ястреб решил все-таки побить очередной рекорд по поеданию этих самых котлетосов. Они тут с Вальдемаром периодически соревновались, и каждый раз один другого обходил. Вот и сейчас ястреб нацелился на такую фору, чтобы Вальдемару пришлось еще полгода набирать подходящую форму для очередного вызова. Музыка ненадолго завершилась. Стрик объявил перерыв, но гул утих лишний намного. Смех, разговоры, радостные возгласы. Парни, как обычно, пересказывали и показывали свои любимые моменты из испытания.
«А он как на меня налетит!» — спрыгнул со стула Саня. «А я его как зафигачу! Со всех орудий! Бам-бам-бам-бам-бам!»
Это, надо полагать, он изображал все стихии, которые использовал против Разумовского. Но в качестве магических зарядов в этой театральной сценке выступали кулаки. Несмотря на скудность декораций, ребятам представление понравилось, особенно Вике. Да, интересно, барон Калугин знает, что его дочери сейчас тусуются в сломанном сапоге. Наверное, место себе не находит, бедолага. Сочувствую ему, но девчонок мы в обиду не дадим, естественно.
Бам!
Стол неподалеку едва не треснул, когда Татьяна поборола в армрестлинге Петю Валикова.
«Да как так-то?»
— вскочил парень.
«А вот так!» — ухмыльнулась девушка. «Сухожилия укреплять надо, связки, и технику правильную ставить».
«Еще раз!»
— не захотел сдаваться Петя. Снова сел за стол и поставил по центру другую руку.
«Ну, лады!»
— хмыкнула Таня и приняла вызов. Я тем временем уже почти закончил с картохой и шашлыком, когда ко мне вдруг подошел Стрик. От него пахло табаком, а рожа была недовольная. Видно, не дали спокойно перекурить.
«Ставр, там это, тебя какой-то хрен зовет», — буркнул он.
«Хрен?» — удивился я.
«Ага», — кивнул Стрик, — «в костюмчике, но с рожей такой. Наглый, ву!»
Лена встревоженно оторвалась от еды и взглянула на меня. «Не отвлекайся, любимая», — улыбнулся я и встал из-за стола. «А я пока пойду разберусь с этим наглым хреном». Вышел на улицу, огибая шумные столики, и как только перешагнул порог, тут же поймал порыв прохладного ночного ветра. Свежий воздух хлынул в легкие, и я с наслаждением вдохнул его.
«Эх!» — протянул я. «Хорошо. Ставров!»
— окликнул меня грубый голос Демьяна. «Ой, ты здесь!» — повернулся я. «Какими судьбами?» «Так вот, кто он такой, этот наглый хрен!» Нисколько не удивлен.
«Иди за мной, Ставров!»
— грубо бросил он мне приказ, словно шавки какой-то. Источник Демьяна полыхал, как полыхали и глаза. Он смотрел на меня, словно бык на красную тряпку. Ну или теадрир на миску с вкусняшками. В общем, не нравилось мне, как он на меня пялится.
«Эх», — вздохнул я снова.
«Ты же хочешь, чтобы я тебя не послушал?» «Правильно». Демьян оскалился хищно, даже слегка по-маньячески.
«Угадал, препод. А ты послушаешься? Тебя князь Разумовский вызывает. Говорить будет?»
«Если хочет поговорить, пускай приходит», — пожал я плечами. «А ты иди, иди, с катертью дорожка». Я уж было развернулся обратно к выходу, но вдруг подул мимолетный порыв ветра. Это Демьян вдруг оказался позади меня. Быстрый, правда быстрый. И он наверняка думал, что застанет меня врасплох, однако его кулак, напитанный ветряной разящей техникой, настоящей боевой магией, вдруг остановился в моей ладони рядом с ухом. Я сжал кулак до скрипа, а Демьян, не веря происходящему, все еще пытался продавить руку. А когда я спокойно повернулся к нему лицом, хищный оскал сменился гримасой удивления.
«Ты, гребаный крот, из детского сада, что ли, сбежал?» — не выдержал я. «Или просто в край отбитый идиот, не пойму».
«Дерись со мной!»
— прорычал придурок. И на этот раз атаковал с ноги, коленом. Удар, надо сказать, мощный. Такой расхерачил бы стену здания позади меня, поэтому пришлось принять удар в блок и погасить магическую инерцию, чтобы избавиться от ударной волны. Но даже такой мощный удар на самом деле был обманкой. Демьян вдруг хлынул в меня ментальным ударом. Его астральное тело рвануло прочь из тела физического и попыталось ворваться в меня, ошарашив всю магическую систему. Но вместо этого шарахнулось, будто попало в наэлектризованное ограждение. Астральное тело так стремительно вырвалось из тела, так же быстро вернулось в него, и уже физическое тело отлетело в противоположную стену.
Брямц! Бум!
Ошарашенный Демьян сполз на грязный, влажный асфальт. Как раз недавно припорошил дождик, и мелкие лужи хлюпали под ногами.
«Как ты? Ты?» —
ошарашенно пытался выдавить из себя гений. Но я прервал его размашистым ударом с ноги. Простым, без хитрых магических техник, с обычным усилением. Врезал под дых, и Демьян крякнул и выпучил глаза, а затем скорчился на асфальте, схватившись за живот.
«Похоже, не только княжичу требовался хороший урок», —
раздался вдруг мрачный голос, и из-за угла вышел князь Владимир Мстиславович собственной персоной. Он, не спеша шаркая по мокрому тротуару, прошагал к нам. Остановился напротив, нависнув над своим слугой хмуро, окинул его взглядом, а затем посмотрел на меня.
«Сергей Викторович, я хотел просто поговорить».
«Ну так, пожалуйста, говорите, Владимир Мстиславович», — улыбнулся я. «Для этого совершенно не обязательно было отправлять свою шавку, чтобы я преподал еще один урок. На этот раз бесплатный. Дарю».
«Ставров!»
— прокряхтел Демьян внизу, но быстро заглох от нового пинка. На этот раз его утихомирил сам Разумовский.
«Молчи, Демьян!» — рыкнул он. «Ты меня сильно расстроил. Я приказывал тебе со всем уважением привести Сергея Викторовича ко мне, а ты устроил с ним драку».
Лишь смог простонать гений, обладающий всеми четырьмя стихиями и особым ментальным даром. Не знаю, догадался ли он, что был послан специально для получения трындюлей, но когда-нибудь догадается, надеюсь. А Разумовский — хитрый жук. Получил два урока по цене одного. Но и хрен с ним, он сам себе Буратино. Что работает с великовозрастным корзиночкой, с долбанутым гением магии не сработает. Знаете, Владимир Мстиславович, решил все же предостеречь я. Если вы не займетесь воспитанием этого придурка, он станет для вас же крупной проблемой.
«Да», — вздохнул Разумовский, — «думаю, вы правы. Но на самом деле я хотел вас спросить о другом».
«О чем же?» — поинтересовался я.
«Урок, который вы преподали моему сыну. В чем именно он заключался?»
Но, наконец-то, серьезный разговор. Я стер улыбку и перешел на не менее серьезный тон. «Поражение, Владимир Мстиславович. Публичное и довольно обидное. Ваш сын родился с золотой ложкой во рту и слишком уж привык, что все ему достается на блюдечке. Он действительно способный парень, я уж вижу. Стойкий и выносливый». Похвала в сторону сына заставила Разумовского приподнять уголки губ. Но я продолжил, и они снова опустились. Только дерьма в башке у него многовато. Это поражение должно научить его смирению, терпению и самообладанию. Если он достаточно смышленый, как я думаю, то он правильно воспользуется этим шансом. Ну и надеюсь, вы поможете ему встать на правильный путь.
«Помогу, Сергей Викторович», — кивнул князь. «Не беспокойтесь».
«Эх, Владимир Мстиславович», — вздохнул я сокрушенно, — «я не беспокоюсь за вашего сына. Он не мой ученик, не приятель и даже не хороший знакомый. Он мне никто. За вашего сына в первую очередь должны беспокоиться вы». Демьян под ногами встал на корточки, а затем присел, опершись на грязную влажную стену. Глянул снизу злобно, волком, но не посмел рыпнуться. Надо полагать, он не звездюлей новых от меня боялся, а гнева своего господина.
«Хорошо, Сергей Викторович, я все понял», — кивнул Разумовский. «Наше соглашение в силе. Как ревизор соревнования я положу на стол министра самый что ни на есть частный доклад».
«Благодарю, Владимир Мстиславович», — улыбнулся я. «И прощайте, у меня там...» — кивнул я в сторону сломанного сапога. «Праздник в разгаре. Не хочу пропустить ничего интересного».
«Понимаю»,
— ответил князь. Затем махнул Демьяну, чтобы тот вставал, и они отправились прочь. Как они уходили, я не видел, потому что уже спускался по узкой лестнице в шумное, душное помещение, пропахшее хлебными напитками, жареным мясом и прочими яствами. Ястреб тем временем уже ополовинил поднос и не собирался сбавлять темп. Лена отдыхала, обнимая набитый живот. Ребята веселились. А Данила сидел в углу один за столиком. Похоже, он решил уединиться и о чем-то размышлял. Почему-то мне подумалось, что это самый подходящий момент, чтобы кое-что сделать. Я подошел к нему, присел рядом и сказал, направив голос магии, чтобы шум не мешал. «Данила, у меня тут есть кое-что для тебя». «А? Что такое, Сергей Викторович?» — откликнулся парень. Я достал из внутреннего кармана запечатанный конверт, который мне передал Дмитрий Аристархович Крылов. «Вот, держи». Нахмурившись, Данила принял конверт. Повертел в руке, цапнул ногтем печать, и та осветилась слабым импульсом света защитных плетений. «Что это?» — спросил Шкет. «Я не заглядывал», — признался я. «Но, полагаю, там письмо от твоего отца». Глава вторая.
Москва, Кремль, приемная его императорского величества.
«Итак, последний и самый важный вопрос», — будничным тоном отчитывался министр образования Астахов Андрей Станиславович. «Подготовки к ежегодному турниру магических академий среднего звена идут полным ходом. Академия имени Дубенского уже выставила нам смету и предварительный договор на проведение турнира». «Красноярск?» — спросил Петр Алексеевич. Именно там находилась эта академия. Приемный кабинет императора был куда больше, чем кабинет министра образования. Стол из черного дуба, найденного около полувека назад в одном разломе, был главной изюминкой этого помещения. Тяжелый, могучий, он будто подчеркивал величие самого императора и при этом не был обрамлен никакими лишними украшениями и узорами. Основательность, надежность и благородная сдержанность, главное качество этого стола, будто напоминали тем, кто сидел за ним, к чему нужно стремиться. Да и сам Петр Алексеевич не очень любил излишние проявления роскоши, особенно в интерьере. Поэтому обстановка в кабинете хоть и была официозно величественной, как раз чтобы показывать статус государя, но никаких мраморных статуй, вычурных гобеленов и стоек с дорогущим артефактным оружием возле стен не наблюдалось. Хотя подобными вещами некоторые правители очень любили козырять, им казалось, будто так они показывают свое могущество. Петру Алексеевичу, владетелю Российской империи, самой могущественной и огромной страны, ничего показывать специально не приходилось.
«Да, Красноярск», — кивнул Астахов.
«И почему же вы избрали Сибирь, Андрей Станиславович?» — поинтересовался император. «Чаще такие турниры проходят в Москве или в Петербурге».
«Да, ваше императорское величество», — кивнул министр. «Это верно.
Наверное, еще и то, что подобное расположение обходится нашей казне в очень серьезные деньги. В Сибири только на расположении и проживании участников турнира мы сэкономим 7% от аналогичного варианта в столице. При этом Красноярск находится практически по центру нашей страны, и туда добираться всем одинаково удобно».
«Или одинаково неудобно», — хмыкнул император. «Ну ладно, продолжай».
«Так вот», — нахмурился Астахов. «Ко всему прочему, возле Академии Дубенского имеются очень интересные локации, которые можно использовать для проведения испытаний турнира. Да и студенты этой академии регулярно показывают высокий уровень подготовки. Поэтому я решился на такой эксперимент».
«Экспериментов в этом году будет немало, да, Андрей Станиславович?» — улыбнулся император.
«Кстати, об этом. Как там Ставров и Безымянная Академия?»
«Их соревнования прошли успешно». Все так же буднично, без раздражения или недовольства, ответил Астахов. Сергей Викторович сам поведет команду на турнир. Я в нем не сомневался, кивнул император. Ну так что, каковы ожидания по поводу вашего с ним спора?